Говорит радио «Свобода». У книжной полки.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Александр Воронин. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию повторение передачи по сатирическому роману Владимира Войновича «Москва-2042». Вот вкратце сюжет этой антиутопии. Живущий в деревне Штокдорф под Мюнхеном, писатель-диссидент Карцев узнает, что западно-германская авиакомпания «Люфтганза» создала машину времени и что билеты на полеты в будущее или прошлое стоят очень дорого. Ему, однако, удается найти меценатов, которые согласны оплатить его полет в Москву 2042 года, отсюда и название романа, и Карцев покупает билет, готовится к полету, но в самом разгаре сборов ему звонит из Канады некий Леопольд Зильберович, который от имени своего патрона требует, чтобы Карцев немедленно прилетел в Торонто. Для тех, кто не слышал предыдущих передач по роману Войновича «Москва-2042», скажем несколько слов о Зильберовиче и его патроне. С Леопольдом Зильберовичем, по-домашнему Лео, герой романа Карцев, от лица которого ведется повествование, был знаком еще по Москве. Главным призванием Зильберовича было открытие и пестование молодых литературных талантов. Но как только обнаруженный им где-то талант начинал печататься и больше не нуждался в пятаке на метро, он тут же забывал о Зильберовиче. Однако, брошенный одним гением, Зильберович тут же находил другого и носился с ним, как с писаной торбой. Носился он с героем романа «Москва-2042» Карцевым, пока не познакомился с писателем Сим Симычем Карноваловым, которого он сразу же объявил гением и в разговоре с Карцевым договорился до того, что Карнавалов — это не только Толстой, а еще и Леонардо да Винчи. Карнавалов, оказывается, пишет эпопею, которая будет состоять из 60 томов под общим названием «Большая зона». Это труд о происхождении и судьбах всего человечества, а поскольку каждый том содержит массу великих мыслей и идей, то Карнавалов называет их «глыбами». Так вот, по поручению Сим Симыча Карнавалова и вызвал Зильберович Карцева в Торонто. А теперь Владимир Войнович продолжит чтение фрагментов из своего сатирического романа «Москва-2042».
Сейчас я вовсе не собираюсь пересказывать всю историю Симыча. Она достаточно хорошо и широко известна. О Карнавалове уже написаны тысячи или даже десятки тысяч статей, диссертаций и монографий. О нем было даже снято несколько документальных фильмов и один художественный, правда, довольно слабый. Все люди моего поколения хорошо помнят, как Карнавалов, начав печататься за границей, тут же стал всемирно известным. Вся советская власть и союз писателей, и журналисты, и КГБ, и милиция вступили с ним в сражение не на жизнь, а на смерть, но ничего не могли поделать. В самом начале, когда он напечатал первую свою глыбу, власти просто растерялись. Это было время, когда наше правительство заигрывало с Западом, рассчитывало там что-нибудь купить и украсть, и после всех историй с Солженицыным и другими, каких бы то ни было скандалов, с писателями избегало. Поэтому было указание с Карнаваловым поступить гуманно, провести с ним беседу, пусть покается в литературной газете и даст слово больше на Западе не печататься. Поэтому, когда его первый раз вызвали к следователю, разговор был мягкий. Следователь оказался очень большим почитателем литературного таланта автора глыб. «Я, конечно, не специалист, — сказал следователь, — я просто читатель, но мне ваш роман очень понравился. Над некоторыми страницами я даже плакал». При этом он пошмыгал носом и протер очки, показывая, как он плакал. «Жаль только, что роман опубликован в очень неудачное время. В другое время мы бы это даже приветствовали, но сейчас, когда международная обстановка осложнилась, наши враги, конечно, постараются использовать ваш роман в очень нехороших целях». Чтобы этого не случилось, следователь предложил немедленно дать международным империалистам самый решительный отпор на страницах литературной газеты. Симыч обещал это сделать, но, придя домой, созвал прямо у себя в котельной пресс-конференцию для иностранных журналистов и произнес перед ними очень сильную речь против коммунизма и коммунистов, которых он называл или заглотными коммунистами, или просто заглотчиками. Резонанс был необычайный. Симыч немедленно прославился не только как самый лучший в мире писатель, но и герой. Об этом отважном русском заговорил весь мир. И как только мир утихал, и власти рассчитывали, что когда совсем всякий шум прекратится, тут же его и слопать, он, не будь дурак, немедленно печатал новую глыбу. Шум начинался еще больший, и предполагаемый его арест мог вызвать международный скандал, крупнее даже, чем вторжение в Чехословакию или Афганистан. Власти крутились и так, и сяк, предлагали ему уехать по-хорошему. Он не только не сделал этого, но, помня историю с Солженицыным, обратился ко всему миру с просьбой не соглашаться принимать его, если заглотчики вздумают выпихнуть его из страны насильно. Власти просто взвыли, не зная, что делать. Арест не проходил. Поклонники Карнавалова, а их у него появилось тысячи, следили за его деятельностью и действиями властей. Власти опасались, что открытый арест Карнавалова может даже привести к бунту. Автомобильная катастрофа была бы шита белыми нитками. Оставалась только тайная высылка, но как и куда его высылать, если все западные правительства отказывались? Тогда-то в КГБ и была блестяще проведена оригинальнейшая акция. Симыча арестовали в 11 вечера в обстановке строжайшей секретности. Родственников изолировали, телефон выключили не только у него самого, но и у всех соседей. В печать ничего бы не просочилось, если бы не случайно проезжавший мимо корреспондент агентства ЮПИ. Он видел, как Симыча выводили из дому и заталкивали в Воронок. Но пока он проверял эти сведения, пока передавал их по телетайпу, Симыча над Голландией уже выталкивали с парашютом из самолета. Как стало потом известно, голландская полиция, обнаружив на своей территории столь необычного десантника, пыталась в ту же ночь перетолкнуть его в Бельгию, но бельгийцы, каким-то образом пронюхав о задуманной операции, сосредоточили на границе свои войска и затолкали его обратно. Голландцам ничего не осталось, как сделать хорошую мину при плохой игре. Утром правительство этой страны выпустило заявление, что хотя Нидерланды обладают очень незначительной территорией, тем не менее на ней найдется достаточно места для письменного стола господина Карнавалова. Впрочем, уже через несколько дней Карнавалов обнаружил желание переселиться в Канаду, поскольку природа этой страны больше всего напоминала ему ту, среди которой он вырос. Так что все, в конце концов, завершилось ко всеобщему удовольствию. Кажется, я залез куда-то не туда и начинаю рассказывать то, что и без меня всем известно. А моя задача состоит вовсе не в этом. Собственно говоря, никакой задачи у меня даже вовсе и нет. Я просто вспоминаю отдельные моменты наших с ним отношений, не всегда самые важные и порой даже не очень связанные между собой. Все-таки время, когда мы познакомились, было, как потом стали говорить, оттепельное. Все оттаивало, и все оттаивали, даже бывшие зэки, и даже скрытнейший из скрытных Сим Симыч. Я у него и после бывал, с Зельберовичем и без Зельберовича. В конце концов, заметив, что я не имею против него никаких злостных намерений, Симыч и мне стал доверять, и даже стал давать читать не только КПЗ, но и из других глыб отдельные главы. Он уходил в свою котельную шуровать уголь, а я сидел за его кухонным столом и читал взахлеб. Между прочим, я еще тогда обратил внимание на одну главу из КПЗ. Она была большая, страниц около 100, и из всего повествования выбивалась. В начале ее даже было сказано, что она не для любителей легкого чтения, а только для пытчивого читателя. Слово «пытчивый» Симыч извлек, конечно, из словаря Даля, который он регулярно читал и в работе своей постоянно использовал. Так вот, я оказался достаточно пытчивым и всю эту главу терпеливо прочел. Хотя она была больше похожа не на главу из романа, а на научное исследование. Называлась она «Вожак и стадо». Там опять упоминался этот пресловутый сперматозоид, который один из 200 миллионов куда-то там пробивается. и было сказано, что природа делит все живые существа, начиная со сперматозоидов и кончая высшими животными, на вожаков и членов стада. Много места уделялось поведению баранов, волков, гусей, тюленей, и все отмеченные автором законы переносились, понятно, на человеческое общество, где тоже есть природное разделение на вожаков и стадо. У нас с Симычем тогда и произошел первый серьезный спор по этому поводу. Он как раз вернулся из котельной и, стоя посреди комнаты, ел перловую кашу из своей миски. Меня он не угощал, но я, правда, этого есть и сам не стал бы. Я ему сказал, что глава мне очень понравилась, но все-таки животный мир и человеческое общество имеют существенные различия. И хотя у человека тоже есть стадное чувство, у него все-таки более развиты индивидуальные качества, стремление к свободе. И вообще, сказал я, люди не должны слепо подчиняться природе, и человеческое общество должно основываться на основах плюрализма. Это словечко «плюрализм» тогда вошло в наших кругах в моду, и все его употребляли к месту и не к месту. Я его тоже ляпнул, очень неосмотрительно. Я еще не знал, что это самое ненавистное для него слово. Мои слова его так возмутили, что он весь затрясся и даже чуть кашей не подавился. «Плюралисты!» — закричал он. «Да они даже хуже заглотчиков! Ты сам не знаешь, что ты болтаешь! Возьми хотя бы стадо гусей! Вот они куда-то летят! У них всегда есть вожак! А если не будет вожака, а будут одни плюралисты, они разлетятся в разные стороны и все погибнут!» «А вот как раз пример очень неудачный», — возразил я. «У гусей как раз устроено совсем не так. У них сначала один ведет стадо, потом другой. У них есть такая гусиная демократия». «Дерьмократия!» — рявкнул Симыч. «В демократии ничего хорошего нет. Если случается пожар, тогда все демократы и все плюралисты ищут того одного, который их выведет. Эти хваленые демократии уже давно разлагаются, гибнут, погрязли в роскошной жизни и порнографии. А нашему народу это не личит. Наш народ всегда выдвигает из своей среды одного того, который знает, куда идти». Я тогда первый раз заподозрил, что под этим одним он имеет в виду себя. Сейчас некоторые говорят, что это он, попав на Запад, так сильно переменился. А я говорю, он всегда был такой. Однажды я помню, в этот раз, кстати, он тоже ел перловую кашу, мы говорили об Афганистане, и я сказал, что эта война ужасная. А он сказал, ужасное, но необходимое, потому что когда мы заглотчиков прогоним, нам все равно будет нужен выход к Индийскому океану. Я сказал, Симыч, прежде чем заботиться о выходе к Индийскому океану, ты бы хоть немножко выход из своего подвала привел в порядок, доски какие-нибудь положил бы, а то ведь такая грязища, что утонуть можно. Но это, конечно, споры были единичные. А вообще и его глыбами, и поведением я был настолько покорен, что сразу поставил Симыча над всеми другими и в его присутствии ужасно робел.
Говорит Радио Свобода. В программе «У книжной полки» Владимир Войнович читает фрагменты из своего сатирического романа «Москва-2042». Однако, прежде чем продолжить чтение, разрешите, Владимир Николаевич, задать вам один вопрос. В эмигрантской, да и не только эмигрантской, печати высказывались предположения, что образ Сим-Симыча Карнавалова – это якобы пародия или даже карикатура на Александра Солженицына. Насколько такие предположения соответствуют действительности?
Ну, тут я бы сказал так. Дело в том, что вообще-то этот роман весь пародийный, тут все образы пародийные, и даже образ рассказчика, с которым идентифицирует часто тоже автора, тоже пародийный образ. Вот. А за образом Сим-Симыча Карнавалова стоит не Солженицын, а некое явление и некоторые типические исторические фигуры. Таких исторических фигур в России, да и не только в России, было много. Вот, например, скажем, если я скажу из российской истории, назову таких людей, как Протопоп Аввакум, самых разных я называю, Бакунин, Чернышевский, Толстой, все эти люди, властители дум и потрясатели основ, в них во всех были черты, которые я изображаю в фигуре Сим-Симыча Карнавалова. И такие фигуры, такие ключевые фигуры истории, а Солженицын тоже есть историческая фигура, у них в их характерах есть некоторые сходства. И в этом смысле, конечно, есть какие-то черты Солженицына тоже. Но это я опять-таки говорю, что это образ пародийный, это не то, что я беру, списываю с какого-то конкретного лица конкретные черты, скажем, форму поведения. Дело в том, что тут Сим-Симыч карнавала для меня олицетворение неких идей, некоторые даже, я бы сказал, идеологии, которую я изображаю в свойственном мне духе. Но я просто хочу подчеркнуть специально, что Сим-Симыч карнавала все-таки лицо вымышленное, это герой собирательный, обобщенный, и поэтому соотносить его с Солженицыным или с другим конкретным лицом просто неправомерно. Скажем, допустим, вот если бы сейчас жил Толстой, то, вероятно, про Карнавалова могли бы сказать, что он списан с Толстого, понимаете? Поэтому я думаю, что, ну, так люди всегда, люди любят искать прототипы, ну, кому интересно, пусть находят.
Ну, то же самое можно сказать, конечно, о Зельберовиче, видимо.
Зельберович, конечно, Зельберович. Но Зельберович отличается от Карнавалова тем, что Карнавалов действительно типическая фигура русской истории. А Зельберовича природа производит в гораздо большем количестве, и он типическая фигура нашей повседневности тоже. Хотя и в истории такие Зельберовичи существовали всегда. И сейчас их хоть пруд пруди. А, скажем, таких фигур, как Карнавалов, их бывает немного.
Спасибо, Владимир Николаевич. А теперь продолжим чтение отрывков из вашего романа «Москва-2042».
Так, ну сейчас по соображениям времени мне придется пропустить две главы, это не самые главные главы, в которых, в частности, рассказывается о браке Сим-Симыча с Жанетой Зельберович, сестрой Леопольда Зельберовича. Это бывшая комсомолка, очень активная. Она, кстати, что здесь ее связывает еще с другим героем, она когда-то была невестой другого героя Букашева. Вот. И к Сим-Симычу она относилась раньше довольно критически, но потом она полюбила его произведение, полюбила его самого, вышла за него замуж, и в конце концов они вместе оказались в Канаде, недалеко от Торонто, где они жили в своем имении, и куда направляется рассказчик и главный герой романа писатель Карцев, получив точные инструкции от Леопольда Зельберовича. Мы ехали по местной дороге номер 4, точно соблюдая инструкцию. Впереди голубой «Шевроле» с заляпанным грязью номером, за ним я во взятой на прокат «Тойоте». Как и было предписано, я старался держать дистанцию, не слишком приближаясь к «Шевроле», но и не упуская его из вида. Я думал, куда интересно смотрит канадская полиция и почему она не обращает внимания на то, что номер заляпан, хотя в окрестностях Торонто, судя по поблекшей траве, дождей давно не было. И, конечно, думал я о Симыче, о его странных чудачествах и привычках, и об этой идиотской игре в шпионы, при которой надо закрывать окна машины и заляпывать номер. «Тоже мне неуловимый Джо», — сказал я себе самому, вспомнив анекдот о всаднике, воображавшем себя неуловимым, потому что ловить его никто не собирался. Водитель передней машины знал хорошо свое дело. Он держал все время одну и ту же скорость, не делал резких маневров и заранее включал сигнал поворота. После городка, который назывался, кажется, Лоренсвилл, начался большой сосновый лес за аккуратной оградой из металлической сетки. Мы проехали вдоль этой сетки несколько километров, когда водитель «Шевроле» включил правый поворот. Съезд в лес обращал на себя внимание только тем, что был почти неприметен. Но у самого начала лесной дороги на ограде висел большой белый щит с таким текстом «Attention», «Private Property» и так далее, что вместе означало «Внимание», «Частная собственность», «Проход строго воспрещен», «Нарушители будут наказаны». Очевидно, водителя «Шевроле» это предупреждение не касалось. После еще нескольких километров сухой, посыпанной гравием дороги, мы, наконец, уткнулись в зеленые железные ворота, от которых в обе стороны уходил и скрывался в лесу такой же зеленый железный забор. Вернее, уткнулся в эти ворота только я на своей «Тойоте». Перед «Шевроле» ворота открылись, а передо мной как раз успели закрыться. Я, естественно, удивился, но проявлять нетерпение не спешил и стал разглядывать ворота, над которыми была широкая железная полоса в виде арки, а на этой полосе большими русскими буквами было обозначено «Отрадное». Я уже раньше слышал, что Симыч так назвал свое имение. Не успел я выкурить сигарету, как ворота открылись снова, и я въехал внутрь. Но недалеко, потому что за воротами был еще шлагбаум и полосатая будка, из которой вышли два кубанских казака. Один белый, другой негр, с вислыми усами и с длинными шашками на боку. Белый при ближайшем рассмотрении оказался Зельберовичем. «Здорово», — сказал я ему, — «ты чего это так вырядился?» «У вас есть какой-нибудь identification?» — спросил он, не проявляя никаких признаков узнавания. «Identification? Ты что, удостоверение?» «Вот тебе identification!» — сказал я и сунул ему под нос фигу. Негр схватился за шашку, а Зельберович поморщился. «Нужно предъявить identification!» — повторил он. Тем временем негр открыл багажник моей машины и, ничего в нем не найдя, кроме запаски, тут же закрыл. «Слушай, Лео», — сказал я Зельберовичу сердито, — «я из-за тебя провел 16 часов в дороге. Отстань от меня со своими идиотскими шутками». «Нужен identification», — настойчиво повторил Лео и покосился на негра, который, приблизившись, смотрел на меня не очень-то доброжелательно. «Ну ладно», — сказал я, сдаваясь, — «если ты настаиваешь на том, чтобы играть в эту странную игру, вот тебе документ». Я дал ему мои водительские права в развернутом виде. Он изучил их внимательно, как на проходной сверхсекретного учреждения. Несколько раз сверил меня с карточкой и карточку со мной. И только после этого раскрыл мне свои объятия. «Ну, здравствуй, старина!» «Пошел к черту», — сказал я, вырвав свои права и отпихиваясь. «Ну ладно, ладно, будет тебе пыхтеть», — сказал он, хлопая меня по спине. «Ты же сам знаешь, КГБ за Симычем охотится, а они, если хотят, загримировать кого хочешь, под кого хочешь могут. Ну, пошли. Сейчас чего-нибудь с дорожки рубанем. Эй, Том!» — обратился он к черному казаку по-английски. «Поставь его машину где-нибудь у конюшни».
В программе «У книжной полки», которую вы слушаете по радио «Свобода», Владимир Войнович читает фрагменты из своего сатирического романа «Москва-2042».
Усадьба, на территории которой я очутился, напоминала что-то не то вроде Дома творчества писателей в Малеевке, не то правительственного санатория в Барвихе, куда я однажды совершенно случайно попал. Длинное трехэтажное здание с полукруглым крыльцом и колоннами. Перед крыльцом довольно большая прямоугольная мощеная красным кирпичом площадь, и от нее во все стороны лучами расходятся асфальтированные аллеи, обсаженные по краям молодыми березами. Слева от дома пара аккуратных коттеджей с маленькими окнами, справа небольшая церквушка с тремя скромными луковками и какие-то еще постройки в отдалении напротив главной усадьбы. А там еще дальше поблескивает на заходящем солнце озеро. На площади я увидел полосатый столб с фанеркой и какой-то странной надписью наверху. «Что значит CCCP?» — спросил я Зельберовича. «Что еще за CCCP?» — не понял он. «Ну вон, на столбе написано». «Ах, это!» — засмеялся Зельберович. «Ну, старик, ты даешь! Что значит иммигрантская привычка к латинским буквам? Это, старик, не по-английски написано, а по-русски. СССР!» «Ха! Это что ж, советская граница утащена?» «Да нет, это Том сделал. Ну да ладно, потом все поймешь». Какое-то существо женского пола в очень открытом сверху и снизу красном сарафане, стоя к нам спиной, поливало из шланга клумбу с хризантемами. Более безобразной фигуры я в жизни своей не видел. Она состояла в основном из огромного зада, а все остальное из него произрастало как бы случайно. «Это Степанида», — объяснил мне Зельберович, жена Тома. Мы пошли дальше. Когда мы приблизились к крыльцу, на нем появилось еще одно существо, которое тут же кинулось мне на грудь. Это была порядочных размеров овчарка. Я собирался проститься с жизнью, когда почувствовал, что она лижет мне нос. «Плюшка!» — закричал Зельберович, оттаскивая собаку. «Что ж ты за гад такой, за поганец? Ну что ты за собака? Не зря Симыч прозвал тебя плюралистом». «Плюралистом?» — переспросил я удивленно. «Ну да», — сказал Зельберович, — «со всеми без разбору лижется, настоящий плюралист, но мы его, чтобы не обижать, зовем Плюшкой». Следом за Плюшкой на крыльцо вышла русская красавица в красном шелковом сарафане, батистовом платочке, сафьяновых сапожках с большой светло-русой косой, аккуратно уложенной вокруг головы. «Батюшки, кого это Бог послал?» — сказала она, лучезарно улыбаясь мне сверху. Это была Жанета. Она легко сбежала с крыльца, и мы троекратно, как принято среди уважающих русские обычаи иностранцев, облобызались. «Ты совсем не изменилась», — сказал я Жанете. «Мне некогда меняться», — сказала она. «Мы здесь все работаем по 16 часов в день, а вот ты посидел и растолстел». «Да-да», — признал я печально, — «что есть, то есть. Ну, пойдем потрапезничаем, чем Бог послал». Мы поднялись на крыльцо и оказались в просторном вестибюле с колоннами. Прямо поднималась к кадушке с фикусом широкая лестница, покрытая ковром. Справа была двустворчатая стеклянная дверь, занавешенная изнутри чем-то цветастым. Над дверью висело распятие. Жанета перекрестилась. Зельберович снял кубанку и тоже перекрестился. К моему удивлению, он оказался совершенно лысым. «А ты что ж, лоб не крестишь?» — покосилась на меня Жанета. «Воинствующий безбожник?» «Да нет», — сказал я, — «не воинствующий, а легкомысленный». В трапезной я попал в объятия мамаши Зельберовича Клеопатры Казимировны, так же, как и я, за эти годы весьма располневшей. Она была в темно-зеленом платье, в фартуке чуть посветлее и в белой наколке. Лео повесил шашку на крюк у дверей. Мы расположились в углу ничем не покрытого большого персона 12 дубового стола. Стулья тоже были дубовые. Клеопатра Казимировна тут же принесла из расположенной рядом кухни чугунок со щами, а Жанета расставила деревянные плошки и ложки. «Что будешь пить, квас или компот?» — спросила Жанета. «А что, другого выбора нет?» — спросил я настороженно. Зельберович наступил мне на ногу и подмигнул. «Спиртного не держим», — сухо сказала Жанета. «А, ну да», — сказал я, — «вы, конечно, не держите, зато я держу». Я нагнулся за своим чемоданчиком, типа дипломат, в котором лежала купленная еще во франкфуртском аэропорту бутылка немецкой водки «Горбачев». «В этом доме спиртное вообще не пьют», — остановила меня Жанета. «О, Господи!» — подумал я с тоской, но ничего не сказал. Щи, к моему удивлению, оказались совершенно пресными, и я стал шарить глазами по столу. «Мы соль не употребляем, у нас бессолевая диета». «Ах, да», — сказал я разочарованно, — «я не подумал. У вас бессолевая, а у меня как раз солевая». «Ну да», — добродушно засмеялась Жанета, — «у тебя диета солевая и алкогольная». «Вот именно», — подтвердил я, — «и еще табачная». «Кстати», — заметила Жанета, — «у нас в помещениях не курят». «Это ничего», — успокоил я ее. «Сейчас тепло, я и на улице могу покурить».
О дальнейших похождениях нашего героя в имении Сим-Симыча Карнавалова под Торонто будет рассказано в следующих передачах по сатирическому роману Владимира Войновича «Москва-2042». Это повторение цикла из программы «У книжной полки», которая временно выходит в эфир на волнах «Радио Свобода» по воскресеньям, вторникам и четвергам в 23 часа 30 минут и повторяется, соответственно, по понедельникам в 4.30 и 9.30, и по средам и пятницам в 4.30, 9.30 и 14 часов 30 минут по московскому времени, вместо передач «С другого берега», которые обычно идут в эти дни и часы. Отобрал и читает фрагменты из романа сам автор Владимир Войнович. Подготовил и ведет передачи Александр Воронин. Всего хорошего.